уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни». К нам подключился Руслан Бортник, директор Украинского института политики. Руслан Олегович, здравствуйте, как слышите нас?
Да, здравствуйте, коллеги, все хорошо, а как вы меня?
Прекрасно, слышим. И более того, у нас стрим наладился в Ютубе, тоже есть канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь, можно нас посмотреть, послушать и в стрим нам написать. Тут есть чат. Еще координаты эфира. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». СМС-портал +7 925 888 948. Если время останется, звонки тоже будем принимать. 495-7373-948. Руслан Олегович, новости прям с колес. Глава Минобороны Украины заявил, что готов ко встрече с министром обороны России господином Шойгу. Более того, сегодня же Алексей Резников сказал, что у Киева нет данных по подготовке, значит, российского вторжения. Возникает вопрос, что-то поменялось за прошедшие сутки или за прошедшую неделю? Потому что до этого каждая из сторон заявляла, что обвиняет друг друга в нагнетании обстановки, и вот-вот либо одни вторгнутся, либо другие начнут операцию. Вот. В США и в НАТО говорили примерно то же самое. И тут заявление никого бы то ни было, а именно главы Минобороны Украины. С чего вдруг?
Ну, в принципе, большинство, но не все, украинские официальные лица говорили о том, что все же риск вторжения невысок. Об этом говорил президент, об этом говорил его офис. Да, были заявления руководителя службы внешней разведки, там, каких-то второстепенных чиновников, которые диссонировали с этими заявлениями украинской стороны. Были заявления отдельных политиков, ориентированных на США, которые говорили тоже, что вот-вот Россия нападет, вот буквально завтра, послезавтра, на католическое Рождество, напомню, в декабре Россия должна была напасть, но почему-то не напала. И разочаровала многих, сложилось такое впечатление, этими своими действиями. Но в целом сегодня в Украине пришло понимание, что нападет Россия, не нападет Россия, но экономика уже несет огромный ущерб, украинская. Фактически Украина потеряла доступ к рынкам внешнего заимствования частного капитала, потому что наблюдается паника у инвесторов, паника у владельцев украинских ценных бумаг, которые выходят с украинского рынка. Та же самая история в России, похожая история на самом деле наблюдается в Европе. И понятно, что уже эта ситуация уже бьет по экономике, уже нанесла ущерба, я думаю, на миллиарды долларов. И сегодня задача украинской власти, она синхронна вчера со всех возможных источников, радиоточек и даже из колодца вещала, что все спокойно, никакого нападения не будет, для того, чтобы пытались успокоить экономику, потому что понимают, что вслед за экономическим кризисом может прийти и политический кризис.
А мобилизация ВСУ, о которой говорилось, по-моему, с ноября или с октября буквально, а значит, задействование резервистов?
А мне кажется, что это, знаете, самонарративы, что называется. Все же, поскольку общество взбудоражено возможной агрессией, возможным нападением России, ничего не делать абсолютно нельзя, потому что сразу же будут обвинять в том, что ты не патриот или не профессионал, или готовишься к сдаче территории. Поэтому необходимо было что-то делать, чтобы показывать, что власть на самом деле расценивает эти риски как высокие. Особенно украинское общество находится в особой ситуации, поскольку оно помнит Крым и Донбасс. То есть как бы, оно считает эту ситуацию реальным. Вот социологию вчера опубликовал Киевский институт, Международный институт социологии, который показывает, что половина украинцев верят в реальность нападения России сегодня. Такая же история, на самом деле, и США. Вот эта эвакуация дипломатов и всего остального, это тоже в какой-то мере следствие самонарратива. Поверили в то, что и сами сгенерировали информационный шум. Более того, убедили в этом общество, а общество теперь требует реакции на официальном уровне. То же самое, я думаю, но в меньшей мере наблюдается и в России. Россия тоже в какой-то момент поверила, что за этой всей информационной шумихой стоит какой-то план. Глобальный план, создание какой-то информационной завесы для чего-то, возможно. И Россия тоже подтянула силы и средства к украинской границе, объявила учения. Мне кажется, все стороны в этом конфликте в какой-то мере находятся в в плену самонарративов. И это очень опасная ситуация.
Руслан Олегович, здесь еще важно, как мне кажется, поправьте, если я не права, но ситуация выглядит следующим образом, что последние 8 лет, а еще до этого, Украина позиционировала себя в политике как такое государство лимитров, которое одновременно вроде бы и здесь хочется чего-то получить, и тут хочется чего-то получить. Есть глобальное такое противостояние Российской Федерации и стран Запада, Европейского Союза, а есть государство Украина, которое тоже на этом противоречии хочет что-то сыграть. Но в итоге, как получается, ситуация зашла слишком далеко. Украина превратилась, по сути, именно в объект, в большей степени, который эксплуатирует НАТО и Соединенные Штаты Америки. Вот. Но, поглядев на карту и увидев, что с севера, значит, учения с Белоруссией, с востока концентрация российских войск на российской территории, с стороны, значит, с юга, непонятно что, там Черное море, там тоже кто-нибудь подойти может. И в итоге министр обороны говорит: товарищи, спокойно, мы ничего не собираемся делать. Мы не собираемся далее пытаться, там, я не знаю, атаковать ЛДНР, например.
Нет, я думаю, что украинское вторжение или военная операция против ЛДНР сегодня крайне маловероятны. Крайне маловероятны. В Украине есть четкое понимание, что, во-первых, эта операция не может быть успешной. И даже если Украина не получит поражение, по примеру Дебальцева там, или аэропорта, ну, это очень затратное, очень токсичное, кровавое действие. То есть с большими потерями. И все равно, скорее всего, всю территорию ЛДНР таким образом вернуть в состав Украины не удастся. Более того, мы же понимаем, что вероятность вмешательства российских вооруженных сил в этой ситуации близится к 100%. С учетом российских заявлений, с учетом сотен тысяч граждан, которые сегодня живут на территории Донецкой и Луганской частей Украины, неподконтрольных частей Украины. Поэтому я думаю, что это крайне маловероятно, потому что вслед за военным поражением или неуспехом последует политический кризис в Украине. А политический кризис создаст огромные риски удержания власти для Зеленского. Его и так, его команду регулярно обвиняют справа в отношении того, что они там едва ли не находятся ни на телефонной линии с Кремлем и сдают планы украинской разведки. Помним Вагнергейт. Поэтому я думаю, что все же этот сценарий маловероятен. И вероятен, проблема в другом. Я тут хочу обратиться к российской аудитории. Я хочу, чтобы вы, российские журналисты, поняли эту ситуацию. Проблема в exit strategy, в стратегии выхода и для США, и для России из этой ситуации. Причем обеим странам надо сохранить авторитет. Ведь если мы придем к лету, а вторжение не случилось, то окажется, что американцы врали. Да, а если мы придем к лету, и позиция США не поменяется по этому вопросу, НАТО не поменяется, окажется, что российские угрозы военно-технических реакций тоже неправдивы в этой ситуации.
А вы считаете, что, например, НАТО или Соединенные Штаты Америки и Киев в том числе не могут пойти на то, чтобы подтвердить статус Украины как нейтрального государства, которое не входит ни в один альянс?
Вы знаете, я давний противник нейтралитета и внеблоковости, выпустил недавно большое исследование на эту тему по шведской внеблоковости. Но дело в том, что это на порядке дня не стоит вопрос внеблоковости и нейтралитета. Вот если США подтвердят то, что они не будут принимать Украину в НАТО, то есть, а Украина выступит с идеей там внеблоковости, это будет означать кризис для НАТО. Это будет означать, что США и НАТО вынуждены были принять условия России. То есть они не самые сильные в Европе. Это будет означать отказ НАТО от принципов добровольного расширения. То есть Россия сказала, что нет Украины, не должна Украина быть НАТО. НАТО взяла под козырек. Это будет означать...
Нет, это будет как с Финляндией. А почему вы так видите? Можно же расценивать на практике Финляндии, например.
А решение по Финляндии когда принималось? Напомните мне,
ну, пожалуйста. Понятно. То да, есть вы было, поняла, увязываете это все, хорошо.
Условия двуполярного мира, абсолютно другого мира сразу после Второй мировой войны. Еще по большому счету конструкт НАТО только появился, но он еще не созрел, не имел нынешнего веса. И поэтому проблема стратегии выхода для сохранением лица для всех стран из этой ситуации еще одна большая проблема. Ружье заряжено, курок взведен, и оно долго висит на стенке. То есть с учетом того, сколько сил и средств сегодня сконцентрировано в Украине, украинских, западных партнеров, российских, создаются идеальные условия для провокации третьих сторон. Ведь для многих политических сил, стран, военно-промышленного лобби. Разрешение кризиса по Украине означает не только потерю денег или статуса, означает потерю жизненных целей. Понимаете? И вот очень опасная ситуация для разного рода провокаций. И если случится какая-то провокация, никто потом даже не поймет и не установит, кто же был виноват для разворачивания
Но
конфликта.
Но, с другой стороны, просто, Руслан Олегович, здесь же важно понимать, что силы тех же самых, там, я не знаю, бригад или дивизионов ВСУ, они тоже не безграничны, правильно? Рассредоточить друг друга они не могут. Вот, вопрос, хорошо, подвоза оружия, важно понимать, какое оружие европейцы поставляют, да, через Прибалтику. Плюс, мало поставить оружие, надо этим оружием уметь управлять, особенно если это оружие высокоточное. Вот, соответственно, как бы... Вот эти вот все звенья вот этой цепи, они пока в цепь не укладываются. И как раз-таки разрывает ее гипотетически тот самый министр обороны, который фактически сказал, мы воевать не будем. Я напомню, что таким же заявлением сейчас из-за подобного заявления поступил со своим постом глава ВМС Германии.
Нет, он сказал другое. Он сказал, что Путин требует уважения, и вообще Крым не вернется в состав Украины. Его за, немножечко за другое. У нас бы министра за такое, не знаю, не, наверное, не расстреляли бы, но под уголовное дело он точно попал бы, не просто был бы уголовный.
Нет, он говорит, что, во-первых, он говорил, что нападать на Россию, Россия нападать на Украину тоже не будет, Крым, да, останется в составе Российской Федерации, и, в общем-то, с этим надо жить.
Понимаете, во-первых, поставка оружия через балтийские страны.
Да.
Мы же понимаем, что это оружие. Балтийские страны не производят оружие.
Конечно.
Они вообще мало что производят, если быть честными в этой ситуации. А почему через Балтику идет эта поставка? Это не просто политический шаг. Это ну, удобный ход для части производителей этого оружия, других стран. Сказать, что мы тут ни при чем. Это они поставляют, а не мы. А мы за деэскалацию, мы за мир.
Были британские установки, а потом, когда их поставили в Эстонии, они стали эстонскими, да.
Российские страны превратились в такой себе оружейный офшор для Украины, коммуникации с западными странами. Ну, может быть, это и не точное определение, но мне кажется, оно заслуживает для того, чтобы было произнесено в эфире. Что, смотрите, в эту ситуацию по Украине, даже если России удается договариваться с Германией, с США, а похоже на то, что стороны склонны договориться, все будут вмешиваться третьи страны, Британия, Турция, не знаю, Польша, страны Балтии, они будут использовать Украину постоянно как территорию для разыгрывания их игры с Россией. И поэтому мало договариваться между большими странами, надо договариваться системно, последовательно, и надо, чтобы эти договоренности принимала на себя Украина.
Как?
А то ну, она принимала это в виде или документа, или заявления, политического курса. Потому что в следующий раз вы будете иметь тут дело, не знаю, с Саудовской Аравией, которая бы начнет строить базу данных, прошу прощения.
Военную базу.
Да, военную базу на территории Украины. Вот в чем проблема. Украина, я понимаю, что превратилась в такое себе зону нестабильности, плацдарм против России. И вот этот вопрос сегодня решается, как этот вопрос урегулировать. Я давно выступаю за то, чтобы Украина сама перехватила инициативу. Потому что если российские претензии к Украине, правильно я понимаю, это членство в НАТО формальное и неформальное, то есть размещение опасных вооружений, возможное проведение операции против Донбасса, то, возможно, Украина могла бы выйти и сказать, уважаемые российские соседи, смотрите, мы согласны не быть членами НАТО, формальными и неформальными, мы не будем размещать опасных вооружений на нашей территории, мы согласны реализовать Минские соглашения в обмен на восстановление территориальной целостности и гарантии территориальной целостности для Украины, а вы согласны? И, возможно, этот диалог шел бы по-другому немножечко.
А Россия не страна Минских соглашений только?
Ну, мы понимаем, что это риторика. Это ну, пустая риторика.
Подождите, вы говорите про документы или про риторику? Минуточку, Руслан Олегович.
Мы с вами можем говорить честно, а можем говорить красиво.
А мы с вами будем говорить по поводу, да. С точки зрения юридической как раз. Вы же сами говорите, а почему бы Украине самой не выступить? Мы вам гарантируем, там, бумаги подписываем какие-то, но вы тут же говорите про Минские соглашения, где Россия не страна.
Вот пока Россия будет занимать такую позицию, договоренности между нами очень сложны. Понимаете, тут или честно, так или
поэтому
красиво.
Договариваются с Соединенными Штатами Америки, а не с Украиной-то.
Смотрите, а Соединенные Штаты Америки не имеют абсолютного влияния в Украине. вы получите очень плохую ситуацию. Вы с ними договоритесь, но они вам продадут какие-то договоренности за что-то. Ну, за обмен. Они их реализовать в Украине не смогут.
Но подождите, без согласия. Украина хочет в НАТО, как и Грузия. Грузия с 2008 года хочет в НАТО. Украина с 2014 года, а может быть, даже пораньше хочет в НАТО. И что-то как-то все не получается. Вот как-то у Североатлантического альянса находятся отписки.
Это не совсем так. Украина не хочет НАТО, ну, скажем так, не Украина, давайте упростим, часть украинского общества и украинские политические элиты, которые находятся у власти. Они не хотят в НАТО, они хотят от России. Вот если бы была бы возможность вступить АУКУС или, не знаю, Японо-Американский союз, да, украинцы стремились бы туда. Понимаете, вопрос обеспечения безопасности. И я постоянно говорю в Украине об этом, что вопрос же не на членство в НАТО, вопрос безопасности.
Давайте а чем Россия-то угрожает? Чем Россия угрожает? Что вопрос безопасности?
Крыма можно сказать, что Россия не угрожает.
Чем?
Ну, или после Донбасса. То есть все равно Россия получила под контроль часть украинской территории, и формальной, и неформальной. То есть я не хочу входить в эти детали, потому что у нас диалог с вами прервется. Угу. Но мы пытаемся найти выход из ситуации, а не загнать его в
глухую. Но подождите, вы говорите, что хорошо, я понимаю, хорошо, как политолога вас спрашиваю, а не как гражданина Украины. А если над схваткой посмотреть, многое упирается, и даже Европейский Союз был несколько оскорблен тем, что Российская Федерация предлагает договариваться по вопросам европейской безопасности именно с Соединенными Штатами напрямую или с генсеком НАТО. Вот, тем самым, лишая субъектности или подтверждая отсутствие субъектности Европейского Союза. Боррель на эту тему тоже высказал. А как это без нас? Подождите, но Украина долгое время отдавала собственную субъектность в обмен на как раз объектность Соединенным Штатам Америки. Мол, решайте, мол, давайте в НАТО, потому что нет других вариантов. Россия там вот-вот нападет, еще что-то и так далее и тому подобное. А в итоге сейчас, по прошествии вот этой всей риторики многолетней, вы говорите, нет, Украина должна сама каким-то образом проявиться. Напрямую с Российской Федерацией.
Я вам говорю, что возможен другой путь. Я вам говорю, что договоренности прямые из США не решат всех ваших проблем. Потому что в Кремле, мне кажется, есть иллюзия, что вы таким образом решите глобальные проблемы.
А какие? Подождите, а каких проблем-то не решит? Например, НАТО говорит, хорошо, мы не размещаем собственное какое-то тактическое вооружение, ракеты средней и меньшей дальности на территории Украины, мы не принимаем и не собираемся, хотя бы на словах, да, Украину принимать в НАТО, но по факту это то, что нужно, разве нет?
А потом я вам расскажу, что будет дальше.
А дальше что будет?
Они вам это пообещают.
Так.
Но Украина, во-первых, сама развивает ракетный комплекс, и есть новые образцы, их достаточно много уже в вооруженных силах. Угу. А во-вторых, они нам просто дадут технологию. Представьте себе, прошло 10 лет, Украина развела свои там стугны, свои баллистические ракеты, так, другие виды вооружений, которые сегодня идут. И она нацелила эти вооружения на вас. Те же ракеты средней дальности, только якобы украинского производства. НАТО ни при чем. А ваша проблема безопасности не решена.
А то есть Украина будет угрожать России. Простите, так же, прекрасный тост.
Так же, как Россия угрожает Украине.
А российский на данный момент. Понятно.
Просто смотрите, проблема имеет несколько уровней. Я хочу, чтобы вы меня поняли. Мы с вами
стараюсь. Да. Да.
Смотрите, имеет несколько уровней. Есть глобальные противостояния между Россией и США. Или Россией и западным миром.
Так.
Это, безусловно, один уровень противостояния. Есть региональное противостояние между Украиной и Россией, между Россией и частью западных стран, европейских западных стран. То есть разного рода региональное противостояние. И, конечно, корень этого был и в том числе и внутренний раскол в украинском обществе. Угу. И на всех этих трех уровнях, если мы хотим завершить конфликт, необходимо принять синхронное решение. То есть на американо-российском, на российско-украинском и на внутренне-украинском. Вот тогда мы сможем этот конфликт, возможно, завершить и прекратить этот кризис. Но в корне безопасности, возможно, в прямых между нами переговорах как раз лежит проблема безопасности и вашей, и нашей. Может быть, мы можем договориться. Когда-то в Швейцарии договорились же, помните, на Венском конгрессе? Но вы не помните, вы слишком молоды. Я шучу.
Спасибо за комплимент, да, благодарю вас. Ну, я книжки читала много. Вот.
Я слишком молод этого. Но когда-то договаривались же. Может быть, снова можно...
В том-то и дело. А почему вы тогда отменяете возможность того, что действительно НАТО подтвердит, в общем-то, приверженность того, что она не принимает Украину под тем или иным предлогом, не принимает в свои ряды, ну да, будет говорить, что мы будем оказывать там военную помощь, мы там будем денег, да, сдавать и так далее. И все. Но в НАТО, по факту, Украину принимать никто не будет.
А Англия и Турция будут действовать, исходя из своих интересов. Будут насыщать Украину вооружениями, насыщать военные базы. А НАТО скажет, мы ни при чем, это они.
Ну.
Понимаете?
Так.
То есть вы не решите таким образом свою проблему
безопасности. А вы что хотите, чтобы Россия что, вернула Крым, подписала какой-то документ с Украиной, нет, что и все жили долго и счастливо?
Конечно, я хочу, но я понимаю реальную, объективную реальность. Смотрите, мы должны провести эти переговоры сразу на нескольких уровнях. Американо-российском, европейско-российском и украино-российском. И синхронно подписать какие-то документы и договориться. Только тогда они будут, эти положения, реализованы. Иначе они не будут реализованы.
Хорошо, а Украина как-то инициировала это? Потому что по всем заявлениям просто господина Зеленского я вижу, что там Соединенные Штаты Америки, помогите, разберитесь, пожалуйста. Вот, но мы, в общем-то, никаких инициатив проявлять не будем. Потому что мне кажется, что если бы была Украина какая-то заинтересованность в договоренностях, хотя бы часть Минских соглашений за эти 8 лет начала реализовываться. Понимаете?
Да проблема же Минских соглашений не в первоочередности шагов, вы же понимаете. Проблема Минских соглашений, а приемлем ли будет продукт после их реализации.
Ну, надо вот начать реализовывать хотя бы.
Если реализовать Минские соглашения так, как они написаны.
Так.
Да, если реализовать так, как они написаны. В результате Украина получает в своем составе конфедеративный субъект под названием «Отдельные районы Донецкой и Луганской области», со своей правовой системой, элементами правовой системы, со своими элементами управления, с русским языком, как официальным на этой территории. Понимаете, мы с 3-4 миллионами не очень...
Ой, Руслан Олегович, это не я. Точно, это у нас что-то, проблема какая-то произошла. Сейчас мы... А это Skype, я думаю, что его можно перезагрузить. И попробуем что-нибудь с этим сделать. Пока несколько заявлений... Это точно совершенно, я не знаю, чьи это... Вот, Руслан Олегович, все. Вы... Да. С русским Слушайте, языком, нет. Так.
Украина... Да. Украина по итогу получает, возможно, еще один внутренний политический кризис. Не завершение кризиса, а новый политический кризис, связанный с обострением борьбы между, условно говоря, пророссийской и прозападной частью общества. Поэтому мало, Минских соглашений мало, они правильные, но их мало. Параллельно их надо сопровождать еще какими-то дополнительными гарантиями стабильности, безопасности, экономического восстановления всей страны. Иначе Украина начнет рассыпаться.
А, надо скинуться на восстановление Украины?
И в том числе и скинуться. В том числе.
Кому?
От кого, как? Всем гарантам всем... новых мирных соглашений. Не знаю, гарантам Будапештского меморандума, странам Нормандской четверки.
Надо скинуться. А сколько денег?
Не знаю, мы пока не считали.
Вот на что.
Мы не правда. Вот видите, у меня есть исследование здесь стоит. Цена войны, стоимость последствий войны на востоке Украины и аннексии Крыма и Донбасса. То есть мы в целом насчитали в этом исследовании, оно есть у нас на сайте, что по итогам боевых действий на Донбассе, по итогам потери территории, убытки Украины составили, ну, как минимум где-то более 200 миллиардов долларов.
Так, 200 миллиардов долларов. И должны скинуться все вместе, да?
Все, вместе с Украиной. Я не хочу, чтобы мы так просто говорили, понимаете, упрощали настолько. Но вы должны понимать, что думают украинские элиты по этому поводу. Если хотите понимать...
Украинская элита будет думать, дайте денег просто так, боже мой. Мы за это ничего не дадим вам в отместку, что называется.
Нужны гарантии безопасности в виде, возможно, консолидированного глобального нейтрального статуса, как для Швейцарии. Ну, как вариант. То есть нужны гарантии восстановления экономического. Это вопросы транзита разного рода и газа и всего остального. Нужны участие.
Все
нужно одновременно. Комплекс мероприятий нужен одновременно для того, чтобы новый Зеленский чувствовал себя стабильно.
Зеленский чувствовал себя стабильно. Вот интересно. Да. Давайте продолжим после новостей. У нас сейчас новости. Руслан Бортник с нами, директор Украинского института политики. Стрим продолжается. Канал «Говорит Москва» в Ютубе.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36 столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. С нами Руслан Бортник, директор Украинского института политики. Перед новостями завершили, значит, Руслан Олегович завершил свой тезис тем, что чтобы новому Зеленскому жилось хорошо, а что со старым-то? Старый вроде не старый, кстати, с днем рождения. 44 года сегодня.
Украинского президента, 44 года ему.
Пожелать, а вы сразу ему... про нового Зеленского говорите зачем-то.
Да, пожелать ему мира, борьбы с коррупцией, благосостояния, и вообще всего самого лучшего, а главное постоянно думать о том дне, когда он перестанет быть президентом.
А что это вы так настроены-то?
Ну, все равно же рано или поздно, это же вы привыкли, вы не знаете, что это такое, вы забыли, что это такое, а у нас президенты постоянно меняются.
Вы постоянно находитесь в напружении, правда? То да, Майдан да. какой-нибудь, то президент да, меняется очень быстро.
Весело, но изменения всегда есть. Редко к лучшему, но есть всегда, это правда.
Но, Руслан Олегович, просто здесь важно понять, смотрите, вот это ключевое, как вы сказали, новый Зеленский должен почувствовать себя комфортно. А что со старым-то Зеленским? Он вроде мир на Украину пытался, обещал принести во время своей избирательной кампании, а в итоге, значит, уповал на Соединенные Штаты Америки, а и те тоже как-то, в общем-то, говорят, что...
Ну, это не совсем так, это очень упрощение ситуации. Вот смотрите, сейчас США, ну, похоже на то, оказывают давление на Зеленского с целью реализации Минских соглашений или части Минских соглашений. Но мы видим, что ничего не меняется. Более того, Украина активно критикует США сегодня за информационную политику, за давление, официально критикует публично со слов президента. Немножечко другая ситуация.
Зеленский рассчитывали на деньги, а получили что?
Нет, вот если, понимаете, если бы Украина рассчитывала за деньги, и все можно было бы купить, я думаю, что Россия давно купила бы Украину. Если мы упрощаем ситуацию, вопрос не только в деньгах, в деньгах тоже.
То есть не додали все-таки, да? Просто мы с господином Царевым не так давно говорили, в общем-то, тоже. Не додали. Не с теми, понятно, все. Все равно Россия виновата, слушайте, ну вообще.
Постоянно дают, но не тем. И не в тот момент, и не тем. Смотрите, Зеленский испугался не США. Он пытался действительно реализовать Минские соглашения в 2019 году. Помним, как разморозилась переговорная позиция. Было перемирие эффективное полгода. Зеленского озадачила улица. Петр Порошенко, окружив правые группы, вывели людей на улицы. И в условиях, когда у Зеленского нет гарантии безопасности со стороны Запада, он оказался со слабым государственным механизмом, очень слабым, слабым силовым блоком, наедине с улицей. Улица разрисовала ему офис президента, разгромила там двери и все остальное. И это, мне кажется, было ключевой причиной, то есть тут два в одном. Отсутствие гарантии безопасности и неспособность справиться...
А какие гарантии безопасности? Чего Зеленский изначально хотел? Чтобы сразу страну автоматически приняли в НАТО? Или турецкий флот пришел в порт или
гарантии
что?
Личной безопасности. Гарантии личной политической
личной безопасности.
Да, личной политической безопасности. Запад должен был четко сказать правым, что он за эти соглашения и что он против любых протестов, демонстраций. И приструнить лидеров правых, многие из которых действительно зависимы от американских или западноевропейских партнеров. Посмотрите в какой-то мере похожую, не аналогичную, похожую ситуацию в Армении, когда после сложной войны за Нагорный Карабах Пашинян пошел на перевыборы и переизбрался в условиях консенсуса между Россией и Турцией. Вот если бы существовал такой же консенсус между Россией и Западом, возможно, Зеленский решился бы идти дальше. Но его на тот момент, очевидно, не существовало. Возможно, мы выйдем на него сейчас.
Ну, это политика. Ну, в конце концов, а что принципиально сейчас поменялось? Вот хорошо, а в данном случае настроение, давайте так, настроение в украинском обществе, насколько на которое Зеленский изначально в своей предвыборной кампании говорит, я опираюсь на общество, вот мне, значит, кредит доверия такой выдали, я буду опираться на это. Украинцы хотят, например, вступления в НАТО. Или чего хотят украинцы на самом деле?
Смотрите, за вступление в НАТО в Украине выступает где-то от 40 до 55%
украинцев. Чьи расчеты?
Да, это я вам цитирую только три фирмы. В нашем телеграм-канале все эти социологии есть, мы ее постоянно публикуем. КМИС, Рейтинг и Центр Разумкова. Это три компании, на которые я советую ориентироваться.
По регионам можете посмотреть, а какая часть Украины хочет?
Запад и центр доминируют, юг-восток нет.
Значит, все-таки будущее Украины – это федеративное государство, по факту, нет?
Консенсусное государство, это или глубоко децентрализированное, или регионализированное.
А что так боитесь слова федеративное? Я не понимаю.
Слово федеративное у нас за гранью закона. Так что будьте осторожны. В следующий раз, когда будете приедете в Киев. Так, смотрите.
Лично встретите, если что.
Конечно. Смотрите, я к чему вам это говорю? Нужны гарантии безопасности, личные для элит. что если они идут по пути мирного урегулирования, то никто из Запада, с севера и юга не выдергивает там с-под спины стул. Все пытаются работать, приструнить радикальную улицу, она не имеет финансовой, политической, любой другой поддержки, эту улицу, и тогда, возможно, такие соглашения могли бы быть реализованы. Что касается отношения украинцев вообще к Донбассу, фактически в Украине три общества, три социума в отношении Донбасса. Где треть за Минские соглашения, треть за войну до победного конца, а треть за замораживание конфликта с отношением до гори, оно сгорела хата, гори и сарай, пропали Крым, пропадает пускай Донбасс. Вот такое вот отношение.
Про Донбасс прям про весь говорят или про ЛДНР?
Про ЛДНР, конечно.
Но это не весь Донбасс-то.
Ну да, это только треть его.
Ну.
Треть территориальная и половина с точки зрения популяции, с точки зрения численности.
А про олигархов, вот здесь очень интересно, потому что, естественно, Украину, я думаю, что вы не будете спорить, все равно воспринимают как государство такую олигополию, по крайней мере, раньше. Но сейчас, как вы говорите, что олигархам нужна тоже, значит, бизнесменам нужна какая-то личная гарантия безопасности. О какой личной гарантии безопасности может идти речь, если при Порошенко олигархов так или иначе не трогали, и они между собой там, соответственно, боролись, то в итоге с приходом Зеленского, а как раз не приватизация, а увод предприятий в пользу зарубежных компаний как раз началось. Что с Ахметова, например, происходит? Поэтому на кого может по факту опираться Зеленский? Если Порошенко мог опираться хотя бы на олигархов, которые то с этим президентом, то у Зеленского какие варианты? Зеленский как раз-таки с точки зрения Соединенных Штатов Америки очень удобный президент, потому что с помощью этого украинские активы могут перейти под контроль других иностранных компаний. Разве нет?
Ну, до 2014 года Украина действительно напоминала сильно олигополию, такую характерную, где власть была разделена между олигархами и между вертикалью власти с участием региональных элит. Они только зарождались. После 2014 года модель стала сложнее, олигархи остались на своем месте, я не знаю, о каких проблемах Ахметова вы там вспоминаете, его капитализация за прошлый год выросла на 40%.
Ну, дай бог.
Несмотря на трение с властью. Но смотри, олигархи, команда Зеленского, сильные региональные элиты и западные партнеры. Вот, скажем так, четыре источника сегодня власти, и они комбинируются в каждом органе власти практически. Если мы возьмем любое министерство или большое ведомство, там будут представители всех этих четырех групп. Вот такая сложная у нас децентрализированная модель управления. При этом номинальная власть, конечно, у президента, потому что он является источником легитимности для управления. За него голосовали. Он избран на всенародных выборах.
Понятно.
Да, такую модель мы видим. И работая с Украиной, тоже надо принимать во внимание эту модель и для каждой из этих властей вырабатывать свой рецепт сотрудничества, коммуникации, формирования компромисса и диалога.
Украина воспринимается теми людьми, которые ей управляют и которые, соответственно, занимаются экономической деятельностью, как территория или все-таки как государство?
Разные люди, так же, как и у вас. И у вас там хватает во власти людей с иностранными паспортами.
А что это вы сразу про нас? Ой, интересно, знаете, когда нет аргументов, сразу люди на личности переходят.
Вы знаете, я всегда отвечаю на вопрос четко.
За это вас и ценим, да.
Так. Да, смотрите, да, конечно, в украинской власти полно зарабитчан. Полно людей, которые, даже граждан Украины, родившихся здесь, которые рассматривают свою работу во власти только как трамплин. Украсть и купить билет на Запад за украденное. Или сдать какой-то национальный интерес и за это купить билет на Запад. Но не все такие люди. Есть люди, которые действительно мыслят категориями государства, и есть люди, семьи которых, активы, все связаны только с этим государством, и им есть что терять в конечном итоге. Ну, в голову каждому не залезешь, конечно, но пока что баланс в пользу первых. Но и вторые тоже присутствуют.
Но просто здесь же еще такой момент, если раньше казалось, что на Украине, значит, кто кому больше денег подвезет, тот, соответственно, будет и, в общем-то, придерживаться с точки зрения того, кто платит, то в данном случае как ситуация поменялась? Вы говорите, что нужны там гарантии безопасности, даже если НАТО даст эти гарантии, то у вас есть какие-то разработки, будут какие-то украинские ракеты грозить Российской Федерации, но я думаю, что вы видели вчерашние публикации, что значит, Великобритания заявила, что Кремль якобы планирует привести какого-то пророссийского политика к власти на Украине, возникает вопрос, а какие-то пророссийские настроения на Украине все-таки присутствуют, вот так без обиняков, по факту?
Да, да, да. Мы какие? Можем откровенно об этом говорить. Я думаю, ну, социология показывает, что, скажем так, доверие к лидеру России, к президенту России по разным социологическим опросам 8-12%. Еще приблизительно до 35%. Потенциально это электорат бело-голубых партий, таких как ОПЗЖ или наши, то есть тех, которые ориентированы на сотрудничество или нормализацию отношений с Россией. Еще приблизительно где-то треть украинского общества – это люди, которые вот за нейтралитет вне блоковость. Мы ни с Востоком, ни с Западом. Ну и где-то процентов 30-40, под 40 – это люди, которые ориентированы только на Запад, абсолютно прозападно настроены. Вот где-то такой баланс. Но дело в том, что бело-голубой политический сегмент в Украине, он разгромлен. Телеканалы запрещены, введены санкции, многие уголовные дела. Сейчас вот эта часть электората, которая треть потенциального общества, она практически не представлена или представлена очень слабо. Те партии и лидеры, которые есть, они в загоне. Они не могут ни защитить себя, ни защитить своего избирателя. И, конечно, они теряют поддержку этого избирателя.
На Украине поговаривают о том, что в случае, если следовать вашей логике того, что Украина опасается, что Россия на нее там вот-вот какую-то интервенцию проведет, на Украине рассчитывают на то, что иностранные войска будут воевать вместе с ВСУ?
Нет. Никто на это особо не рассчитывает. Есть понимание того, что могут быть какие-то добровольцы, добровольческие корпуса и материально-техническое обеспечение.
Это не серьезно, я вам открытую говорю, я вот про открытую. Нет, как раз.
Я вам говорю, что нет, если открытой войне, то, возможно, будут добровольческие корпуса, добровольцев там польских, американских, британских, но все понимают, что регулярные армии вмешиваться в конфликт не будут.
Ну, и, следовательно, получается такая сложная ситуация. С одной стороны, Украина позиционирует себя как государство, которому нужны там гарантии безопасности и просит постоянно помощи у Запада. Запад неоднократно говорит, и вы подтверждаете эти слова, что в случае чего воевать с Российской Федерацией никто не собирается. Не кажется ли вам, что вся эта риторика... Ну, подождите, можно поставить какую-нибудь, не знаю, противотанковую установку, у которой срок годности послезавтра заканчивается, да? И можно тоже считать помощью. Хотели списать в усилия, а в итоге на Украину отправили. Ну, по факту. Так может быть, конечно.
Ну, автомат у Калашникова тоже 50 лет в обед.
Разные бывают. Вот, в зависимости от того, когда сделан. Следовательно, Руслан Олегович, не получается ли так, что на Украине в большей степени взаимодействие с Западом происходит и противостояние с Россией в информационном плане, что есть расчет, если кто-то с высокой трибуны что-то скажет или какая-то газета что-то напишет, то, соответственно, там прочитают и денег дадут. И все, больше ничего не требуется. А торговля рисками, как выясняется, самый выгодный сейчас, самый выгодный сейчас вид торговли.
Ну, мы же понимаем, что антироссийскость стала весомой электоральной валютой не только в Украине, но и в США, в Западной Европе. Там политики регулярно ее продают своему избирателю.
Там в меньшей степени это котируется. Это котируется в противостоянии между Белым домом и Конгрессом, да. А что касается там, как называется, простых американцев, с Украиной все-таки есть различия, согласитесь.
Есть различия, согласен. Но Россия сейчас плотно, вот у меня полно американских друзей, мы работаем, мы скажем, общаемся с американскими аналитическими центрами. Там Россия плотно очень села в общественное сознание американцев на место Советского Союза, то есть, которая пустовала лет 15, и теперь она там вот на месте Советского Союза находится, как угроза в американском сознании. Смотри, в плане информационном частично с вами согласен, но Украине не остается другого выбора. Поскольку другого выбора сегодня украинские политики не могут найти выхода из ситуации, они вынуждены просить постоянно помощи у западных партнеров. Она исчисляется миллиардами долларов, военно-техническая помощь. Она не меняет баланса военно-технического между Украиной и Россией. Не меняет. Не приводит к уменьшению вот этого разрыва технологического. Но она усложняет, скажем так, она способствует усилению украинской армии на Донбассе и усложняет любые боевые действия между нашими странами. Но Украина пока соглашается на то, что дают. Более того, не попросить эту помощь сегодня для многих украинских политиков, это означает выглядеть нелояльными. Вы тоже должны это понимать. Это еще работает и в обратную
понять
сторону.
И простить, понять.
Да, тем более Украина – это чудесное место для реализации амбиций военно-промышленного комплекса многих стран. Мы же тоже это понимаем, это же деньги большие, которые тратят на Украину и вокруг Украины.
Ну просто вопрос, а на Украине-то есть какой-то политик, который берет на себя ответственность за все происходящее, параллельно критикуя, будь то Штаты за недостаточную помощь, Российскую Федерацию, которая якобы напасть хочет, но по факту есть кто-то в украинском истеблишменте, который говорит, я беру ответственность на себя с этого дня и с этого момента?
Многие политики так говорят, но украинцы очень скептично настроенный народ. Они, когда слышат такие слова, в том числе, они улыбаются. Царя у нас нет.
А кто есть-то?
У нас, если вы видели последнюю пресс-конференцию украинского президента и отношение к нему журналистов, которые там спорили, ругались, обвиняли его, то есть, так же очень вели себя фривольно, я сказал бы. Но у нас есть, в лучшем случае, человек, назначенный президентом.
Как? А граждане Украины не выбирали его, что ли?
Человек, избранный президентом. Есть гетьман. Хорошо. Есть гетьман, но у нас, знаете, традиция отношения к гетьманам какая? То есть его сначала катают в болоте, потом затаскивают на трон, потом снова катают в болоте.
Перспектива нового Майдана тогда, как наш слушатель Григорий пишет, что говорит, на Украине как-то есть традиция такая, президентов на Майдане менять.
Эта традиция сработала только один раз пока что. Я надеюсь, что она больше не будет работать, потому что она наносит огромный ущерб нашему государству. Эта традиция. Это имеется в виду с Януковичем.
А четвертый год
там же добровольно Кучма. Срок полномочий Кучмы истекал.
То есть он же не пошел раньше. Совпадение.
Нет, он же не пошел. Он не пошел просто на третий срок, это правда. И там была проблема по выборам. Там действительно повлияли очень серьезно на результат выборов. Тут там, половинчатая ситуация. Смотрите, я думаю, что Майдана пока что в Украине не будет, пока есть страх масштабного российского вторжения, а он сегодня доминирует в общественном сознании. Плюс экономические и энергетические кризисы, а о ковиде практически забыли, хотя у нас новая волна заболевания на ковид. Пока, я думаю, каких-либо существенных протестов вообще не будет.
Допустим, в общественном сознании...
Да. Запад сегодня требует и от Зеленского, и от олигархов, и от оппозиции не качать лодку, потому что ей это не может воспользоваться Россия.
Не качать какую лодку? Чью?
Под названием Украина.
А в смысле, ограждает от соблазна ВСУ начать какую-то операцию в Донбассе, что ли, или что?
Нет, Запад сегодня обращается ко всем украинским политическим игрокам с целью прекратить распри или приостановить распри.
А, надо сплотиться.
Да, не организовывать новые протесты Майданы, не атаковать друг друга, потому что любой внутренней дестабилизацией может воспользоваться Россия, так считаю на Западе.
То есть на Западе призывают украинский истеблишмент отказаться от собственной сути. Интересно.
Разные здесь истеблишменты. Но вы понимаете, что Запад одновременно давит и на Зеленского, не преследовать Порошенко, условно говоря, и на Порошенко не организовывать большие протесты одновременно, и на олигархов параллельно. Не качать.
У Зеленского был турне зарубежное. Вроде как он собирался с кем-то что-то договориться. Тут он призывает украинцев успокоиться, не кричать, что все пропало. Он сумел с кем-то договориться, как вы считаете?
Особого такого успешного турне не было, но в Украине сейчас буквально аншлаг разного рода иностранных гостей, звонков. Я уже сбился, сколько раз у нас был Блинкин, какое количество контактов. То есть сейчас аншлаг беспрецедентный в истории Украины. Это действительно так, похоже на то, что диалог продолжается, между Украиной и Западом, в том числе в отношении Минских соглашений. И он пока далек от успешного. Посмотрим, что завтра, будет ли завтра прорыв на заседании политических советников Нормандской четверки.
Руслан Олегович, прям последнее уточнение. Если в украинском обществе, как вы говорили, все-таки посеяли эту мысль, что Россия вот-вот якобы нападет и так далее, а Украине самой часть Донбасса-то нужна ЛДНР?
Украине нужна. Я убежден, что без этой части Донбасса Украина не будет ни экономически успешной, ни политически демократической.
Нужна с людьми или без людей?
С людьми, конечно, для нас. Но для части политических элит, конечно, с людьми. Это такие же наши граждане. Вот лично я, мои окружения к ним относятся так же, как и раньше. Ничего не поменялось. А вот для элит не факт, потому что это 3 миллиона нелояльного избирателя, которые начнут менять политический баланс, как минимум на парламентских выборах.
Руслан Бортник был с нами, директор Украинского института политики. Руслан Олегович, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее рубрика «Провиант», потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.